Здорово, комрады, с вами Аргумент 600, это у нас какой там по счету, 15-й подкаст? Ну, впрочем, неважно. Довольно много новостей случилось в последнее время, и есть нам что с вами обсудить, мне есть что вам рассказать. Но, наверное, для начала я расскажу вам то, о чем говорить я бы не хотел. Ну, во-первых, это новые красненькие айфоны, новые ремешки для Apple Watch. Ну, честно говоря, даже время на это тратить не хочется. Сделали и молодцы, выглядит, как по мне, неплохо. В общем-то, обсуждать здесь больше и нечего. Также еще рано, наверное, говорить про новую версию Android, которая Android O. Тоже про нее нет смысла, наверное, сейчас разговаривать, потому что, ну, слишком ранний релиз. Непонятно, что в итоге войдет в финальную сборку. Поэтому, наверное, как-то рано сейчас об этом говорить. А вот о чем хотелось бы рассказать мне, вам, так это про очень интересную тему. Помните, вот совсем-совсем недавно я выпустил видео на YouTube, в котором мы сравнивали HTC и Sony. И видео это было посвящено охлаждению смартфонов. То есть, в частности, у нас было вот эти вот два смартфона, Sony и HTC. У Sony была тепловая трубка, но при этом сам корпус являлся сэндвичем из стекла и пластика. Да, пластика, потому что рама в Sony пластиковая. Многие просто думают, что он металлический, что это алюминиевая рамка, а на самом деле она пластиковая. Так вот, ну и, соответственно, с другой стороны был HTC, который представляет собой, в общем-то, классическую конструкцию, металлическую, с металлической задней крышкой, неразборную конструкцию. Для тех, кто не видел видео, просто рекомендую посмотреть, ознакомиться, потому что результаты получились очень интересными. И в свете этого я, естественно, решил посмотреть, как реализовано внутреннее убранство у LG V20, который вот сейчас у меня на обзоре, мне скоро его уже обратно относить. И знаете, что меня поразило? Ну, во-первых, это то, что некоторые девайсы действительно не обходятся без системы охлаждения. Ну, это очень условно, опять же, система охлаждения применительно к смартфонам, это вот очень-очень условная вещь. Надо это понимать, но я буду для удобства использовать такой термин. Так вот, если мы посмотрим, например, на тот же самый Samsung Galaxy S7, ну или S7 Edge, в общем-то, не сильно принципиально, внутреннее строение у них очень похожее. Так вот, там даже в версии с Snapdragon 820 и в том числе Exynos 8890 установлена тепловая трубка. В то время как у LG V20 ничего подобного нет. Спрашивается, почему определенные производители устанавливают тепловую трубку? И это им не сильно-то помогает, в общем-то, потому что назвать Samsung Galaxy S7 каким-то не перегревающимся смартфоном довольно сложно. Причем как в версии со Snapdragon 820, так и в версии с Exynos 8890, потому что вспомните, например, такой телефон, как Google Pixel. Там тоже не было никаких ухищрений, при этом смартфон показывал стабильность работы гораздо выше, чем тот же самый Samsung. И вот с другой стороны LG V20, который вообще имеет архаичную, простейшую конструкцию с пластиковой рамой, так же как у Sony, никаких тепловых трубок. Как это получается так, что у одних это работает, а у других нет? Ну так, про касательно V20 можно сказать то, что там есть какой-то теплоотвод на вот внутреннюю, там у него внутренняя пластинка такая есть, не совсем ясно, металлическая она или пластиковая, но это не важно, потому что она все равно окружена пластиковой окантовкой. Ну там фактически, если это даже металл, там не совсем понятно, металл это или нет, но по идее там на него снимается тепло, но непонятно, куда она отводится, потому что вот эта вот металлическая пластинка, даже если она металлическая или там, не знаю, силумина какого-нибудь, если она окружена пластиком, то какой смысл вообще? Но я сейчас не об этом. Дело в том, что там простейшая конструкция, без всяких тепловых трубок, без каких-то ухищрений. Там дыра у него в этой раме, дыра для аккумулятора. То есть это даже не цельная такая вот конструкция, которая не позволяет хоть о какой-то площади испарения говорить. Ну, то есть не испарение, а излучение, конечно же, тепла я имею в виду. То есть теплораспределительные характеристики данной рамы, или как это назвать, пластины, наверное, под сомнением. И на другой чаше весов у нас Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, у которых непревзойденная, отличная, толстая алюминиевая рама. Плюс тепловая трубка. Да, она там не такая длинная, как, например, вот у тех же ребят, которые делали Sony Xperia Z5, Z5 Premium. Но тем не менее. И при этом V20 показывает, ну, неплохие на самом деле показатели по автономности и перегреву. Да-да-да, если кто не знает, то автономность в том числе страдает от перегрева. И знаете, о чем я подумал? Вот цельная пластина у Samsung Galaxy S7 и S7 Edge. Очень интересная тема. Почему? Потому что, с одной стороны, все верно. Тепло отводится и аккумулируется вот этой толстой железякой у Samsung. Кажется, что в принципе все логично и это должно работать. Но знаете, о чем я подумал? Ведь получается в Samsung такая же конструкция, как и в Sony, которую мы тестировали. То есть, несмотря даже на то, что там есть действительно много металла, который может, казалось бы, аккумулировать тепловую энергию. Во-первых, ее некуда рассеять, потому что спереди и сзади стекло. А во-вторых, что самое интересное, между этих стекол зажат AMOLED-экран, который, как вы знаете, наверное, достаточно чувствителен к теплу. При этом вот эта вот тепловая трубка, она как раз находится со стороны, вот с той стороны, на которой выходит на экран. То есть она фактически под экраном находится, а не с другой стороны рамы. То есть если бы это был IPS, то на самом деле по барабану. IPS довольно устойчивая технология, которая, в общем-то, противостоит даже прямому пламени. Вы видели, например, у Джерри такие ролики, когда он зажигалку подносит к экрану. То есть и при этом пиксели начинают восстанавливаться, после того, как отключаются там, в черный цвет. И устанавливаются в случае с IPS. То есть они отключаются и потом включаются заново. А вот с AMOLED все сложнее, потому что там след остается навсегда. То есть структура гораздо более хрупкая. И причем, если вы помните наш обзор, который у меня на канале был, опять же на YouTube канале, когда я говорил про ресурсные испытания LG G4, там даже IPS экран пострадал от перегрева. Хотя, казалось бы, там конструкция, в общем-то, которая вообще не предполагает никаких перегревов, там просто пластиковая рамка была. То есть непонятно. Ну, там, возможно, я точно не знаю всех тонкостей технологии, которую они называют технологией на квантовых точках. Возможно, здесь в этом лежит ответ. То есть, возможно, вот эти вот дисплеи, которые имеют конкретно вот эту технологию или которые построены по вот этим вот стандартам, может быть, только они так восприимчивы к теплу. Потому что для тех, кто не смотрел это видео, я объясню. Там дело в том, что со временем такие экраны на LG G4, например, они начинают выгорать, то есть у них появляется эффект памяти. То есть когда у нас там, например, долго, там, не знаю, смотрим фильм, и у нас горит строка состояния, то она отпечатывается на матрице. Это явление временное, если сравнивать со старыми AMOLED-экранами. То есть эффект похожий, но он носит временный характер. Когда экран начинает остывать, то, естественно, это пропадает. Но со временем он начинает вот этот вот эффект памяти сохраняет все дольше и дольше. То есть он деградирует фактически. Более за какими-то другими смартфонами я такого не замечал. Хотя, ну, у меня их довольно много уже было. И непонятно, с чем это связано. И, в общем-то, повлияет ли вот эта вот зажатость в случае с Samsung Galaxy S7 и S7 Edge на ресурс вот этого дисплея. Вообще, эта конструкция получается довольно интересной, потому что если предположить то, что внутренние компоненты нагревают эту раму металлическую, толстую, опять же отмечаю, то это, и это тепло, естественно, не отводится, она аккумулируется там внутри. Насколько там внутри вообще серьезный кипятильник происходит? То есть получается то, что это тепло отдается вообще на все компоненты. И вот этот вот перегрев самой пластины, то есть, ну, у нее же есть предел какой-то, после чего она перестанет отводить нормально тепло, и, то есть, она может поглотить определенное количество тепла. И, в общем-то, возникает тогда вопрос, как это повлияет на остальные компоненты, то есть, ну, мы можем сказать то, что в телефоне есть сразу несколько чувствительных компонентов, тот же, например, модуль GPS, как он будет работать при перегреве, а если этот перегрев сохранялся там на протяжении длительного количества времени, как это повлияет на аккумулятор, потому что если посмотреть, например, на тот же LG, то там тепло распределительной пластины вообще практически не влияет на аккумулятор, потому что он не соприкасается с металлической рамой, как в случае с Samsung, когда аккумулятор лежит прямо на этой вот раме. Там, естественно, есть прокладка какая-то номинальная, но это очень сомнительно. Ресурс батареи в таких условиях будет очень сомнительным. Причем понятно совершенно, чего они добивались. Ну, логично, то, что им надо показать там высокие цифры в бенчмарках. Бенчмарки становятся все длиннее и длннее. Например, тот же самый Geekbench 4, они адаптируют конструкцию под эти условия. Все хорошо, все понятно, но как это повлияет на ресурс, неизвестно. То есть, если уж вы там отводите тепло, то вы отводите его так, чтобы это не влияло на другие компоненты смартфона. Это, по-моему, очевидно. Тепло надо отводить, а потом уже рассеивать, а не рассеивать его сразу, то есть на раму, которая будет рассеивать тепло на все компоненты. Бред какой-то получается. Хотя изначально, когда я смотрел вообще видео про вот эти вот Samsung Galaxy S7 и S7 Edge, я был очень и очень впечатлен, потому что, ну, реально такое впечатление складывается, что они прям поработали над этим. То есть они думали реально о перегреве, они сделали толстую раму. Да, там есть некоторые там косяки конструкции, но, тем не менее, телефон получился там очень устойчивым к изгибам. И я, честно говоря, прям верю в то, что эта толстенная рама может действительно значительное количество тепла абсорбировать. Но как отвести его? Вопрос. Вывести, я имею в виду, из внутренностей корпуса. Если бы задняя крышка у Samsung Galaxy S7 и S7 Edge была металлической, это решило бы вообще все проблемы, потому что она напрямую бы крепилась к этой металлической раме. А, соответственно, качество и эффективность теплоотвода были бы совершенно на другом уровне. Это, блин, просто были бы два разных телефона, я имею в виду в плане ресурса компонентов. Почему они сделали стекло сзади? Ну, давайте не будем, ну, мы все понимаем, зачем они это сделали. Но, тем не менее, вот очень интересные два подхода. Вот у LG V20 с классической компоновкой и у Samsung Galaxy S7 Edge с попытками выйти из классики и сделать что-то лучше, но в итоге получается только хуже, поэтому это все складывается в впечатление того, что они это делают просто потому, что если они этого не сделают, то все это нафиг сгорит. Вот мои мысли на этот счет. И знаете, еще интересный момент. Если с охлаждением Samsung мы единственное, что можем сделать, это найти какую-нибудь замену задней крышки на металлическую, что сделать, естественно, очень сложно, их нету на том же AliExpress, никто об этом не думает, то с LG V20 мы реально можем сами отвести тепло при помощи своих собственных рук. То есть мы можем наколхозить систему охлаждения. Там места дофига, там простора для маневра очень много. При этом конструкция смартфона крайне простая. Он очень хорошо поддавался бы модификациям. Это прям девайс для творчества, можно сказать. Реально вывести тепло из-под корпуса под металлическую заднюю крышку смартфона LG V20 не представляет никаких трудностей. Очень интересная тема. К сожалению, естественно, мне этот телефон никто не отдаст, я не смогу ничего сделать, но просто вот как факт, это очень интересная тема, модификация смартфонов. Возможно, в будущем это будет очень интересной темой для энтузиастов, для оверклокеров там и так далее. Но пока, к сожалению, я не могу ничего, никаких экспериментов здесь проводить, ну, понятно, причинам. Ну что ж, ладно, давайте поговорим про другие интересные моменты. В частности, хотел бы с вами обсудить вот эти вот рендеры, которые попали в сеть касательно второго поколения Xiaomi Mi Mix. Судя по этим рендерам, у него будет две камеры, что вполне ожидаемо, и еще более крупный дисплей относительно своих габаритов. То есть они обещают 93% вместо 91% в Xiaomi Mi Mix первого поколения. И вот на рендерах проскочила выдвигающаяся камера. Очень интересное решение, потому что интересно, а как она будет выдвигаться? То есть это будет какой-то моторчик наподобие Oppo N3, если вы знаете такой телефон, у которого был вращающийся модуль камеры. Кстати, неплохое решение, учитывая то, что фактически основной модуль становился фронталкой. Это грамотное решение, но непонятно, какая будет реализация в Xiaomi Mi Mix второго поколения. Если это будет моторизированный какой-то механизм, это будет очень удобно. Но тогда возникает вопрос, естественно, с надежностью этого модуля, этого механизма в целом. И также не совсем понятно, что будет с динамиками, потому что, судя по рендерам, у него сзади вот две решетки такие, ну, то есть не сзади, снизу. То есть, опять что, звук будет, я так понимаю, в монорежиме? Или они все же расположат решетки и снизу, и сверху? Будет ли 3,5-миллиметровый разъем? Тоже, наверное, откажутся, будет не круто. Ну, ладно, потому что народ на самом деле жутко критиковал первое поколение за вот эту тут схему передачи голоса через стекло. И я, честно говоря, не понимаю, о чем они говорят, потому что когда у меня он был на тесте, все было нормально, то есть не обязательно было даже к костям его прислонять. Он был настолько громкий, что его было слышно там, не знаю, с 5 сантиметров. Не знаю. И я не совсем понимаю, почему они не сделают что-то компактнее. Если это был бы какой-нибудь там 5-дюймовый или 5,2 дюйма, блин, это был бы бестселлер. Но делать его там 6,4 дюйма или там даже 5,7, это много очень, реально. То есть для большинства пользователей это немного, даже если вообще исключить рамки вокруг дисплея, то что 100% площади дисплея будет превращаться в габариты смартфона. Это все равно много, 5,7 дюймов, блин. Не в каждый карман влезет. Вот такие вот дела. Больше, в принципе, про него ничего не известно. Естественно, скорее всего, это будет керамика. Здесь у меня нет даже сомнений. И, конечно, для энтузиастов каких-то особой ценности этот девайс не представляет. Хотя на рендерах он выглядит красиво. Там спору нет. Ну ладно. Теперь перейдем к нашим баранам, которые нам поинтереснее. Это, во-первых, выложили у нас... Ну, не у нас, а в, естественно, американском сегменте, выставили тесты Snapdragon 835. В частности, выложили результаты тестов Geekbench 4, Antutu, ну, про Antutu уже это не первый раз, и, что интереснее, тесты GFX Benchmark, то есть тест графической подсистемы. Также выставили 3D Mark, но не очень интересно, потому что непонятно, какое разрешение использовалось экран. Так вот, что я могу сказать? Во-первых, что касается Geekbench 4, потому что в Geekbench я ждал от 835 высокой производительности в однопоточном режиме. То есть, ну, хотя бы он должен быть выше 2500, иначе он по комфортности работы вообще ничем не будет отличаться от 810-го. Ну, потому что большинство операций, как вы знаете, производится на один поток. Ничего такого, никаких серьезных улучшений в один поток мы не видим. То есть там в однопоточном режиме количество баллов, которые он получил, чуть больше 2000. Против, там, я не знаю, 1600-1800 в случае со Snapdragon 820-821. В многопоточке, да, там производительность скакнула с 4000 выше 6000, но насрать реально. То есть больше 4000 это не сильно решает, потому что ну, сразу перегрев начинается и ну его нафиг, какая разница. Но когда в четвертом Geekbench тот же iPhone набирает 3300, там over 3000 очков, и мы видим то, что Android-смартфоны не могут его догнать, как это было в случае там с четвертым, пятым, шестым айфоном. Просто это печалит меня, реально. Потому что именно из-за однопоточной производительности складывается вот этот, вот, как они называют, пользовательский опыт. Ненавижу это словосочетание, потому что оно для нашего уха мало вообще что значит. Но мы не видим никаких серьезных улучшений в этом плане. То есть, по ощущениям от работы, скорее всего, это будет тот же самый 820 Snapdragon. При этом, касательно перегрева, вот здесь вот я гораздо менее оптимистичен. Потому что они опять упоролись со своей восьмиядерной схемой. Непонятно, что это будет, Big Little или это будет HPM. Не знаю, посмотрим. Но, судя по Geekbench, все плохо. Потому что никакого профита обычный пользователь не почувствует. С другой стороны, это значит то, что девайсы на 820 и на 821 Snapdragon подешевеют, что может, естественно, сыграть хорошую роль, полезную роль для тех покупателей, которые не обновили еще свои смартфоны, там, кто хотел бы приобрести какой-нибудь новенький там, смартфон высокого уровня. Это хорошая новость, потому что они, естественно, все подешевеют. Это приятно. Кстати, на Antutu тоже, вот даже не буду комментировать, да, телефон какой-то на 835 Snapdragon победил там OnePlus 3T, совершенно неинтересно, потому что Antutu тестирует полностью все системы смартфонов, в том числе, например, подсистему памяти. То есть непонятно, что это был за телефон, в каких условиях тестировалось, вот даже не стал бы обсуждать. Графическая подсистема. Вот здесь все интереснее. И самое интересное, что вот на этом графике, который запостили, который утек в сеть, находится Snapdragon 835, естественно, OnePlus 3T, Pixel XL, там Samsung, и сзади Huawei P10. Вот Huawei P10, черт подери, это анекдот просто. Такая производительность галимая. Я ржал. То есть они прям заявляли то, что вот наш новый чип, все дела, там новый Cortex-A73, про который мы уже говорили. А графическая подсистема в заднице полнейшей. То есть я понимаю прекрасно то, что они не то что позиционируют, а во-первых снижают стоимость устройства, потому что если какие-то там пользователи в ядрах еще могут разбираться, то графическую подсистему никто разбирать не будет. И я так понимаю, они просто так урезали окончательную стоимость своего устройства. То есть, не то, что устройство, а чипа. А, соответственно, если чипа, то и устройство в целом. Но когда вот видишь вот эти вот графики с графической производительностью Huawei P10 в сравнении даже с 820-м Snapdragon, становится прям неловко, честное слово. То есть Huawei P10 выглядит как какой-то, не знаю, офисный смартфон совершенно, да, с хорошей CPU частью, процессорной частью, но с графикой хуже некуда. С другой стороны, наверное, так оно и надо, потому что, ну, кто из нас серьезно там игры играет, там, кроме нас, обзорщиков, там, журналистов и так далее. Возможно, в этом есть какой-то смысл. Касательно 835-го Snapdragon, да, он по всем пунктам быстрее, чем лучшие интерпретации 821 Snapdragon, я имею в виду OnePlus 3T. Но радикально ли он быстрее? Нет. На бумаге должно было быть прям прорывной какой-то рост производительности. Ничего такого нет. Да, уверенный просто подъем производительности там на 20%, там, на 15%. Ну, во всяком случае, если, конечно же, сравнивать, там, я не знаю, с прогрессом в настольных ПК, это да, это огромный шаг. Но касательно смартфонов, немного, но уверенно. Отлично. Ну, про 3D Mark мы говорить не будем. Здесь непонятно, что за разрешение и что за устройство. То есть там более закрытая схема, поэтому там нет никаких отрендерных кадров, а просто выставляется оценка, которая не очень интересна нам, как потребителям. Так что, в принципе, у меня на сегодня все. Надеюсь, информация для вас оказалась интересной, и нам есть что обсуждать. Если есть что написать, пишите на группу ВКонтакте, пишите на наш чат в Телеграме. Все ссылки можно надыбать на Ютубе, например, в описании канала. Можно на сайт мой зайти, argument600.ru, там тоже есть все ссылки. Поэтому, если что-то там интересно, если что-то хотите спросить, спрашивайте, мы с вами это все обсудим. Я часто отвечаю на комментарии, часто отвечаю в чате, поэтому милости прошу. А у меня на сегодня все. Всем пока.